передача «Книжный клуб». Книжный клуб. Новости и события книжного мира. Книжные новинки. Встречи с авторами и издателями.
Книжный клуб.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать в наш книжный клуб. Как всегда по пятницам мы знакомим вас с новыми интересными изданиями ведущих московских издательств. И сегодня у нас в гостях человек, которого вы уже знаете, это ведущий редактор направления религии московского издательства «Эксмо» Андрей Богословский. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
А беседа наша будет посвящена, ну, скажем так, двум, наверное, все-таки книгам, хотя, ну, наверное, мы будем в контексте и других изданий о них говорить. Это книги, которые, на мой взгляд, объединяют необычный, нестандартный такой взгляд на вещи, к которым мы уже привыкли, к которым у нас уже есть такое определенное стереотипное отношение. Первая книга – это бестселлер, который сейчас, можно сказать, шествует по читательским рынкам разных стран, очень, так сказать, победно шествует. Это книга «Хижина» Уильяма Пола Янга. Ну вот даже у нас, как Андрей сказал, уже 50 тысяч тираж. Даже у нас, да. А вот в целом продано более 9 миллионов экземпляров, и эта книга вошла в десятку, ну, не в десятку, в общем, в топ-лист лучших бестселлеров в 40 странах мира. То есть я так думаю, что на несколько десятков языков она точно переведена.
Да, совершенно верно.
Вот. И вторая книга, которая вышла в серии тоже издательства «Эксмо», серия называется «Библиотека мировых религий», называется она «Библия без цензуры. Ключ к самым загадочным текстам Ветхого Завета». Автор ее Алден Томпсон. Ну, начнем мы, наверное, с «Хижины». Я хочу сразу напомнить наш телефон, потому что «Хижина» сейчас, вот, заметили, в метро даже люди читают, так что...
Я пока ехал на эфир, обратил внимание на несколько читателей с этой книгой. Здесь очень интересный момент, читали они эту книгу уже ближе к концу.
Или ближе к началу.
И это, конечно, на мой взгляд, хороший знак начала нашей сегодняшней беседы.
Да, поэтому я сразу приглашу, если кто-то читал «Хижину», то можно участвовать. Телефон наш 8499-197-2251. А из Петербурга можно позвонить по телефону 812-233-6473. И бесплатный телефон из любого города России 8-800-201-134. Итак, «Хижина» Уильяма Пола Янга. Даже не знаю, с чего начать. Как говорят подростки, книга взрывает мозг.
Книга взрывает мозг, и для тех читателей, которые сегодня впервые слышат об этой книге, или, может быть, видели рекламу, но не читали, я скажу несколько слов об удивительной судьбе этого проекта. Во-первых, книга была написана при довольно интересных обстоятельствах. Это не был какой-то издательский проект, который обещал безумные прибыли или был бы очередным бестселлером в заезженном смысле этого слова. Автор написал книгу по настоянию жены. Он предложил ее почти в три десятка издательств, и только 27-й, если не ошибаюсь, согласилась по неизвестным нам обстоятельствам. О самом авторе стоит сказать, что он родился в 55-м году 20 века. Все свое детство провел вместе с своими родителями-миссионерами в одном из племен Новой Гвинеи, если я не ошибаюсь. И первые его годы жизни были связаны с деятельностью родителей, христиан среди примитивных народов, для которых все привычные нам знаки нашей культуры, нашей цивилизации, по сути, не имели никакого смысла. Его родители рассказывали этим людям о Христе. Книгу написал автор под настойчивыми просьбами жены. Как я уже говорил, предлагал самые разные издательства. 26 отказались, не поверив в этот проект, а 27-му сдали. И вот есть результат. 5 миллионов по всему миру. и очень-очень бурные отклики самых разных читателей, самых разных областей, как областей деятельности, как читателей, которые просто читают все новое, что выходит, так и профессионалов, богословов. И тогда пару слов о сюжете, чтобы читатели понимали о проблеме этой книги. Начинается она с того, что ее главный герой получает письмо. Письмо не от кого-нибудь, а от самого Бога. Если хочешь встретиться со мной и получить вопрос на свои ответы, приезжай в хижину.
Ответ на свои вопросы.
Да, ответ на свои вопросы, приезжай в хижину. А стоит сказать, что вопросы это были далеко не праздные, потому что за несколько лет до появления этого письма главный герой пережил ужасную трагедию. Он потерял 5-летнюю дочь, и, будучи христианином, в таком традиционном понимании этого слова, человеком, который принимает идеи христианства, живет благочестиво, думает, что он все делает правильно, своим сердцем не смог принять то, что с ним произошло. Он не мог понять, почему Бог допустил такое, если я, по моему мнению, ничего такого не сделал. Событие изменило его жизнь целиком и полностью, и он примерно 3 года жил в тяжелом подавленном состоянии. Когда он получил это письмо, он подумал, что это чья-то злая шутка, неудачный розыгрыш знакомых, которые знали о его проблеме. И после сомнений о том, стоит ли ему ехать туда, стоит ли ему переживать заново то, что случилось 3 года, он все же решает отправиться в хижину, и там встречается с Богом в 3 лицах. Бог, Иисус и Святой Дух. Еще премудрости стоит добавить. С премудростью он тоже разговаривал. Начинается интересная дискуссия, которая очень творчески передает основные идеи христианства и, как я уже говорил, вызывает очень противоречивые отклики.
Ну да, я тоже смотрела отзывы. Конечно, я бы сказала, что больше отзывов вот в интернете таких от читателей положительных, что как бы, да, вот я понял, увидел, вот, что такое, да, живой Бог без стереотипов там, да. Но многие задают вопрос, не богохульство ли это вот представлять Троицу в таком, в образе таких персонажей, как бы ведь, скажем так, но Бога Отца олицетворяет женщина.
Колоритная
негритянка, да, с добрым сердцем, действительно чувствуется, что от нее вот исходит прямо это, ну, любовь, понимание, сочувствие. Образ Иисуса представлен, ну, более, скажем так, исторически, тоже таким персонажем, ну, времен Иисуса, да, тот тоже, скажем так, ну, да, типаж такой, да. И образ Святого Духа тоже представлен образом женщины, китаянки, да, кажется, там, ну, такой
восточный. По-моему, что-то восточное, да. Мне, когда я прочитал эту книгу, у меня живо перед глазами стал образ девушек, которые, знаете, работают в наших гипермаркетах, в каких-то закусочных, что убирают подносы, ходят.
Не знаю, там при меня такой нет, не возникло. Она, наоборот, это какая-то такая очень таинственная личность, такая загадочная, которая, он, вот герой этот маг, помните, он говорит, что на нее даже трудно было смотреть, вот неподвижно ее застать долго, потому что она все время в каком-то движении, как бы все время переливает. Честно, вот я скажу, меня тоже сразу мучил этот вопрос вообще, а можно ли так? Но вот как бы я на чашу весов положила, ну, две вещи. Во-первых, это художественное произведение, это фэнтези фактически, да? А фэнтези можно все, да? Это не богословие, это не философия даже.
Фэнтези с оговоркой, не как сказочный сюжет, а, ну, некий пафос такого творчества, некой игры воображения, ну, за которой стоят очень серьезные идеи. Здесь, знаете, что важно сказать с самого начала, чтобы правильно понять пафос этой книги. Вот мы говорим, что Бог явился в образе колоритной негритянки. Не только для нас это является неким потрясением, но стало потрясением для главного героя. Он спрашивает у нее, а почему ты такой или такая? Здесь уже нужно с полом определяться. И что он слышит в ответ? Что если бы я явился тебе в образе седовласого старца, некого мудреца, беленого сединами и мудростью, то ты просто бы меня не принял к своему сердцу близко. Я бы столкнулся с той стеной твоего представления о Боге, о Божественном, которое тебе внушали с детства, и все, что я хотел бы тебе сказать, ты бы не услышал. Ты бы слышал это через призму того, что тебе уже рассказывали. А когда главный герой чувствует, что его стереотипы разрушаются, на их месте ничего нового не возникает, по сути, это новое рождение героя и его, ну, скажем так, очищение его сердца для того, чтобы воспринимать, что ему скажут и какой ответ на свои тяжелые вопросы он получит. Поэтому один из таких одна из основных линий идейных этой книги – это борьба с религиозными стереотипами. И здесь автор, конечно, сделал очень много. Угу. Как к этому относиться – дело каждого из нас.
Ну да, и вот, конечно, вот этот извечный вопрос о смысле страдания. То есть, собственно, это то, что и побудило героя ехать так далеко, вот в эту хижину, где когда-то стало понятно, что его дочь погибла от руки маньяка. И как бы начинается вот его, ну, когда он туда приезжает, он выкрикивает Богу вот эти все вопросы. Почему ты это допустил, почему ты ее не защитил, почему ты там, ну вот, вот эти все почему к Богу, которые очень понятны для человека в такой трагической ситуации. И, ну, как бы потом, когда он появляются вот эти персонажи, герои, как бы картина, она смягчается, потому что как бы иная реальность возникает, да? Но вот все эти вопросы остаются у героя.
Да, эти вопросы остаются. Развитие сюжета не выглядит как постепенное, скажем, прихождение к истине. Вот есть один вопрос, получил на него ответ, есть второй вопрос, получил на него ответ. До конца чувствуется сомнение человеческого разума, едва не убитого болью сердца, которое задает этот вопрос «почему?». Вот, когда мне рассказывали о сюжете этой книги, до того, как я ее читал, я, наверное, даже с усмешкой возразил, сказал, ну зачем что-то придумывать? Есть книга Иова библейская, которая те же самые проблемы. Глубина неисчерпаемая размышления о добре и зле. Зачем понадобилось что-то такое писать? Но когда я начал читать эту книгу, я понял, что мы ничего не знаем о зле, и об этой проблеме нужно говорить вновь и вновь. И, наверное, у каждого человека должен состояться такой разговор, пусть не с Богом, как в этом вымышленном сюжете, но хотя бы со своим сердцем, потому что, что бы мы ни читали, что бы мы ни думали об авторе, мы на протяжении всей книги можем чувствовать искренность вот тех чувств, которые там рассматриваются. И в этом смысле те же самые вечные вопросы, они скорее приходят к нам с новой стороны в виде художественного произведения, в виде издательского проекта, а не в виде текста Священного Писания. Вот. Вот этим мне показалось интересно.
Ну вот надо сказать, что как бы с одной стороны очень такая зримая картина, то есть когда читаешь, ты видишь, я, например, видела буквально этих героев, то есть автор обладает очень высоким талантом, именно литературным тоже, потому что он одно дело придумать вот такой сюжет, а другое дело так это все живописать, чтобы возникали действительно живые персонажи и хотелось читать. А действительно от книги трудно оторваться. Это при всей нашей вот информационной загруженности эту книгу вот прямо хочется читать и читать. Но вот я хочу сказать, что тут персонажи тут очень интересные такие разговоры. Вот, ну, может быть, небольшой фрагмент себе позволю прочитать. Это ситуация, когда Мак сидит с Богом, который вот папа, он как бы зовет его, и все вот ее так зовут, её, да,
да,
вот эту негритянку, и такая там ситуация, что птица зашла на подоконник, опустилась сойка и принялась шагать взад-вперед. И, значит, папа открывает там коробочку с кормом, с зернами, и, кормит птицу. И вот она что говорит Маку. Вот взглянуть, к примеру, на нашего маленького приятеля. Большинство птиц были созданы, чтобы летать. Оказаться в заперти для них означает ограничение способности к полету, а вовсе не иной способ существования. Она помолчала, давая Маку возможность поразмышлять над ее словами. «Ты со своей стороны был создан быть любимым. Поэтому для тебя жить так, словно ты нелюбим, есть ограничение твоей способности, а не способ существования». Мак кивнул, не в знак согласия, а просто чтобы показать, по крайней мере, то он понял и следит за ходом мысли. Это утверждение показалось достаточно простым. Человек, живущий нелюбимым, все равно, что птица, лишенная способности летать. Вовсе не то, что я хотела для тебя. вот такие, ну, разговоры, я книжку вот так вот, ну, как сказать, одним налетом не прочитаешь. Там, я бы даже сказала, это одна из тех немногих книг, которые можно возвращаться, возвращаться и размышлять над тем, что, что там говорят герои.
В этой книге есть еще одна уникальная особенность. В процессе этих диалогов главного героя с лицами Троицы, они объясняют ему значение важнейших христианских идей, так называемых догматов, догмата о Троице, о взаимоотношениях Отца и Сына в этой Троице, взаимоотношениях Сына и Святого Духа. И он спрашивает, каким образом Иисус может быть Сыном Бога, мог быть Сыном Человека, каким образом Иисус после воскресения продолжает влиять на жизнь каждого из нас. И очень удивительный способ выражения этих истин, потому что для профессионального богослова то, что он будет читать, будет ассоциироваться с какими-то глубокими концепциями богословских мыслителей прошлого и настоящего. Для человека, который просто купил в книжном магазине, это будет отвечать на какие-то эмоциональные порывы в его душе. И я разговаривал об этой книге с самыми разными людьми, и чудесным образом все ее понимали по-разному. Кто-то говорит, что наконец-то он понял, как связан Отец, Сын и Святой Дух в Троице, потому что все, что он читал об этом до сих пор, для него было чем-то сложным. Таким другой говорит, что он понимал это и раньше, но просто вообразить себе не мог, что об этом можно было бы правильно, по его мнению, сказать именно таким образом. И поэтому я бы относился к Хижине как к притче, в которой много символических описаний, много утверждений, которые, ну, скажем так, можно воспринимать и разумом, и душой поэта. И те читатели, которые знакомы с этой книгой, надеюсь, кто-то из них позвонит, я надеюсь, что подтвердят мое впечатление.
Может, ты проверишь, скажешь, что это богохульство, потому что такие тоже взгляды есть. Я, кстати, вспомнила, вы как говорили про Троицу, вспомнила, как маг не может никак понять, что между вот этими персонажами нет иерархии никакой. И как он никак не может понять, что... Даже не то, что не может понять, как он поражен тем, что вот как бы они не столько говорят, сколько являют истину своими отношениями. То есть вот эта атмосфера любви, которая царит, атмосфера чуткости, предупредительности, как бы они чувствуют друг друга, да, и что, собственно, вот это и есть. Они там, по-моему, где-то говорят такие слова, что вообще-то вот это и должно быть, это и есть христианство, не слова, а жизнь сама, да. Не власть, а вот взаимное служение друг другу, да, не иерархия, а как бы равенство при приятии каждого, так сказать, личности, каждого человека. Вот. Но это было бы тоже, опять же, оставалось бы словами, на мой взгляд, если бы не литературный талант Уильяма Пола Янга, потому что очень такие сцены, очень живые, да, вот, например, вспомнить, когда... Юмор, кстати, там тоже есть. Вот вспомнить, когда Иисус предлагает маку пойти через озеро по воде.
Да, припоминаю.
Прекрасная такая сцена, потому что она, кажется, вот она где-то на грани фарса, да, потому что ты сразу вспоминаешь Петра и как бы думаешь... И мак стоит, у него такая как бы, ну... Сомнение, как вообще ступить на воду, да, вот как на нее плюхнуться или как там, и что. А Иисус ему говорит, ты знаешь, у Петра тоже были такие сомнения, как вот, да, начать?
Да, это делает, казалось бы, знакомые для многих из нас ставшими обычными сказками сюжетами предельно актуальными, и, ну, скажем так, мы как будто бы сами оказываемся перед этим озером и думаем, а что же будет дальше?
А что же будет дальше? То есть, да, ты втягиваешься вот в это происходящее, согласна, да?
И, ну, может быть, вы тогда договорите о том, что было главным героем, когда он ходил по этому.
Но тоже там тоже такое прекрасное чувство юмора автора, потому что когда маг шагает, естественно, ноги у него промокают. Он вроде бы идет по воде, но ноги промокают. И он говорит, Иисусу, что у меня промокли ботинки. Он говорит, ну, естественно, вода-то, говорит, мокрая. И мы, говорит, обычно снимаем ботинки, когда вот такое сочетание как бы богословия с живыми сценами, юмором, это очень, ну, привлекательная черта этой книги, на мой взгляд. А что вы хотели, о чем связать?
Ну, я вспомнил в связи с хождением по водам тоже, казалось бы, такую небольшую тему, которая мимолетом прозвучала в книге, где-то в самом начале бесед с Богом. одно предложение, наверное, когда Макс спрашивает у Иисуса, ну, как относиться к чудесам, которые ты совершал, что это вообще было, там, скажем, с одной стороны, нам, людям европейской культуры, понятно, что это невозможно, мы знаем о призывах относиться к этому как к вопросам веры, а не вопросам разума и так далее. А он ему говорит несколько простых слов, которые мне показались интересными. Не я совершал эти чудеса, а эти чудеса совершала сила, которая была во мне и через меня. То есть я совершал эти чудеса определенной силой, которая не связана со мной как с человеком. То есть во мне было что-то, вот, не человека, которое это делало. И посредством меня это осуществлялось. Ну, они потом перешли к дискуссии о Святом Духе и так далее. И читая вот эти простые слова, я вспомнил очень сложную, серьезную богословскую книжку, где автору потребовалось не один десяток страниц, чтобы передать эту мысль. Здесь же автору удалось это сделать в одном простом предложении, предельно убедительном. Вся проблема чудес Иисуса была решена. И весь смысл его борьбы с магами того времени, что вот, скажем, есть какой-то маг, волшебник, который тоже исцеляет. Но в одном случае это человек делает ради своей славы, а в другом случае мы имеем дело с человеком, который говорит, что все эти чудесные дела через него творит определенная сила. То есть определенные акценты в этой книге, очень много тонких христианских мотивов, которые делают книгу интересной для тех, кто годы посвятил изучению христианства, вот этой традиции религиозной, и для тех, кто вот просто открыл книжку.
А я вспомнила еще чудесная глава там есть, а когда Макс с Араю попадают в сад. И этот сад, где как царит кажущийся беспорядок, да, вот, и потом она ему говорит, что вот этот сад — это образ твоей души, и вот именно как бы очень многое находится в стадии роста, то есть вот очень многие вещи в нас действительно находятся в стадии роста, и еще вот где-то, я уже не помню, там или в другом этом месте, где-то ведет он разговор о свободе тоже, да? Вот, и как бы то, что к какому выводу как бы они его приводят, что ни рост, ни свобода настоящая невозможна без вот этой «ты мне, я в тебе», да, то, что говорит Иисус, без него, да. То есть папа говорит Маку, что ты свободу свою можешь найти только в нем, потому что давай посмотрим, что такое наша свобода. Она связана, как бы ограничена кучей разных факторов. Это и твоя ситуация жизненности, и наследственность, и информация, которая на тебя сыпется со всех сторон. И вот эти вещи, они как бы, я не знаю, вот для меня они в этой книжке так как-то по-новому очень убедительно звучат, потому что вроде это, ну, азбучные истины, да, такие?
Да, да, многие из нас их слышали, читали в многочестивых книжках, кто-то слышал проповедь на эту тему, и, казалось бы, все это азбучно, все это наполняется неким новым смыслом, что производит впечатляющее, сильно, очень, очень сильное впечатление. Я еще, как представитель издательства, а не как читатель, хотел бы сказать об одной удивительной вещи, связанной с этой книгой. Ну, да, мы говорили, что есть разные реакции на эту книгу, разные впечатления о ней, но по сути, если говорить в целом, это традиционная христианская книга, набор традиционных христианских ценностей, прощение, ответ на проблему зла, ответ на проблему осмысленной жизни, любви, которая должна присутствовать в этой жизни. И возьмем тираж этой книги. 50 тысяч экземпляров сегодня. Казалось бы, когда такое невозможно, когда книга христианская не может продаваться такими тиражами, это вдруг случилось. И я, конечно, знаю случаи, когда люди читали книгу до середины, ровно до разговора с Богом, а потом останавливались, потому что говорили, что им это скучно. И они этого не понимают вообще, что там написано, что за слова, о чем это. Но таких людей очень мало, и для большинства людей, которые давно отошли от христианства, как от чего-то непонятного, тяжелого, как от какой-то, ну, скажем так, церковного наследия в плохом это смысле, в плохом смысле этого слова, которое уже потеряло иметь смысл. И чтение хижины их возвращало к тому духовному поиску. В этом смысле, конечно, судьба этой книги удивительна, потому что огромный тираж, огромный интерес. Угу. Замечательно, что еще можно сказать.
Напомню, что мы говорим о книге Уильяма Пола Янга «Хижина», которая вышла в издательстве «Иксмо». И книга на сегодняшний день стала бестселлером в 40 странах мира. И после небольшой паузы интересно узнать, как вы думаете, вот вы уже поняли немножко фабулу, поняли, как это все вот автором придумано, представлено. Вот такой разговор о Боге, как он будет вот у нас сегодня в России, как вы думаете, принят, правильно понят, какие может принести плоды после вот небольшого джингла? Мы хотели бы, чтобы вот услышать тоже ваше мнение, дорогие слушатели, пожалуйста, звоните.
Вы слушаете передачу «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки. Встречи с авторами и издателями. Телефон прямого эфира 8 499 197 22 51.
Ну, итак, «Хижина» Уильяма Пола Янга. Сегодня, так сказать, в центре нашего внимания. Ну вот, вообще-то мне приходилось с таким еще мнением встречаться, что это не первый такой опыт, скажем, да, вот, что есть какие-то аналоги. В частности, приводят фильм «Догма» для сравнения. И вообще говорят, что как бы вот сами идеи, да, художественная форма, да, но сами идеи, вот, которые, ну, я имею в виду не христианские идеи, да, а идеи такие вот, ну, неожиданная, да, такая подача, так сказать, образов, это тоже не ново. Вот как здесь определить степень оригинальности Пола Янга?
Ну, не уверен, что это должно быть главной задачей определения, насколько он оригинальный.
Ну, интересно просто.
Ну, интересно, да. Ну, знаете, для людей, которые ничего подобного не читали, это все оригинально будет. Для людей, которые читали несколько подобных книг, может быть, не очень оригинально. Но если сравнивать с той же «Догмой», то, ну, скажем так, там немного другие цели. Здесь автор поставил в самом начале определенный вопрос, проблему существования зла, и постепенно он предлагает решение того, как это можно сделать. А фильм «Догма» – это, ну, скажем так, здоровый антиклерикальный юмор и высмеивание тех иногда очень нелепо кажущихся попыток, нелепо кажущихся светскому обществу, церкви, говорить о своей актуальности. Потому что в фильме «Догма» высмеиваются традиционные представления, традиционные религиозные стереотипы, традиционные конфессии. Там, если мы помним, священника, который выступал с кафедры, используя какие-то такие молодежные ораторские приемчики, и все это выглядело забавно. То есть фильм «Догма», хотя, знаете, я вот сейчас об этом говорю, что он не так серьезен, но, по сути, там тоже были идеи, которые очень глубокие. Например, когда два, ну, скажем так, ангела приходят в офис корпорации, которая занимается игрушками, не Микки Маусами, а, ну, куклами Барби, что-то вроде этого, и говорит: «Чему вы здесь радуетесь? Вы создаете маркетинговые стратегии, но, по сути, вы создали идол, в котором поклоняется весь мир. Куклы Барби, там всевозможные комиксы и так далее». В этом тоже есть некоторая такая христианская составляющая, пафос такого настоящего христианства, что в сознании современного человека совмещаются несовместимые вещи, даже с точки зрения традиции веры, которой он принадлежит. Мне кажется, объединяет «Догму» и «Хижину» то, что они разрушают стереотипы, и для людей, которые находят в себе смелость смотреть на традиционные вещи с новой стороны, они, ну, скажем так, рисуют много новых глубоких смыслов и к собственной вере, и понимание того, что происходит вокруг них, того, что происходит с церковью, со светским обществом. А, но как для «Догмы», так и для «Хижины» нужна, скажем, некая открытая позиция человека. Скажем так, его вера не вводит его в какую-то субкультуру в широком смысле, а оставляет его открытым для мира и для современной культуры. И на стыке традиционных тем того же христианства и того, что нам предлагает современный мир как продукт массовой культуры, возможно, очень интересные встречи.
И где-то мне попалась такая информация о том, что Пол Янг хотел сначала написать книгу для детей. Может быть, вот этим вот эта такая ее выразительность тоже объясняется?
Я об этом ничего не слышал.
Не слышали, да?
Готов поверить, что так и было, потому что книга очень выразительна, простые образы, простые предложения. И, ну, кстати говоря, тема детства так или иначе звучит, наверное, на протяжении всей книги, помимо основной темы гибели дочери, там, дочери, это все же тема взаимоотношения детей, родителей, тема семейной жизни. Вот, казалось бы, с одной стороны, такие глубокие христианские идеи, а с другой стороны, простая жизнь обычной семейной современной пары. Думаю, что автор этой книги немало разговаривал со своими детьми в процессе написания этой книги. У него их 6, если не ошибаюсь.
Ну, может быть, этим объясняется вот этот доступный, простой язык, да. Доступный, простой язык. И действительно возникает такое, ну, чувство, хочется как бы вернуться, да, вернуться в этот фильм. Да, кстати, мне кажется, что, возможно, что будет скоро и фильм снят, потому что очень такой материал кинематографический.
Я, когда читал книгу, очень часто ловил себя на мысли, что воспринимаю это как фильм. Очень живые образы, красочные картины. Запоминается сюжет, когда вот эта хижина, заброшенная, старая, темная хижина в лесу, вдруг начинает преображаться и превращается, не пугающе этого слова, в какие-то царские хоромы, какую-то такую светящуюся избу, может быть, такую, знаете.
Когда вдруг сразу после зимы сразу наступает весна,
как
а потом лето.
Сказках, да, 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 вдруг да, да, что-то преображается и происходит полное изменение мира, преображения. И здесь ему это очень сильно удалось. То есть ты читаешь книгу, ты присутствуешь при том, что происходит. Вот вокруг тебя действительно, как в современном кино, с помощью современных компьютерных технологий все преображается. Автору удается добиться этого простыми словами.
Угу. И еще чудесно, помните, там в конце сцены, когда он как бы за водопадом видит свою дочку погибшую?
О, это
потрясающая сцена.
Да, потрясающая сцена. И я думаю, что люди с воображением назовут эту книгу ярким, не побоюсь этого слова, мультимедийным проектом, в котором нет ничего, кроме слов и бумаги, на которой они напечатаны.
Да-да-да. Просто буквально это видишь, как он с ней разговаривает.
Да, как... да. Видишь, как вода падает в этом водопаде, как сменяются планы, как одно переходит в другое. Даже та сцена хождения по воде к другому берегу, когда описываются скалы, озеро, это все очень...
Да, не небосвод ночной, небосвод, когда он ходит с Иисусом смотреть, да, на звезды.
Да. Да, то есть эта книга, она несет в себе некую художественную ценность. Мы сейчас можем не говорить о каких-то литературных особенностях книги, там, литературоведческий анализ не проводить, не оценивать перевод. Но то, что касается эмоционального восприятия этой книги, да, и все, что я перечислил до этого, не означает, что все это было плохо с точки зрения литературы, с точки зрения
перевода. Ну, то были богословские книги, да, просто, да.
Мы не говорим, мы говорим о том, какой отклик находит книга в сердце читателя, который читает ее не с предубеждением. Вот он взял книгу и решил прочитать ее от начала до конца. Безусловно, он будет вознагражден за свой интерес.
Ну да, я думаю, что даже те вещи, которые вызывают сначала, ну, сомнения, то есть это художественное произведение, вот это надо помнить, и как бы это позволяет автору, ну, скажем так, фантазировать, да, а плоды этого самые добрые, вот я и сама, вот согласна, я на Озоне смотрела, там очень много откликов, вот они как, так сказать, больше, чем обычно на книгу, да, всегда, и там одна читательница пишет, что остается ощущение любви и желание делать добро. Да, вот когда ты прочитал эту книгу, я вот с ней полностью согласна, потому что она очень такое прямое воздействие на тебя оказывает, на твои эмоции, на твои чувства, положительное воздействие. Ну хорошо, я надеюсь, что хижина принесет, как говорится, много пользы.
Что в хижину явится много посетителей, надеюсь, не по тому поводу, который стал основной сюжетной линией, не получив письмо от Бога, но, скажем так, каждый сам попробовать найти путь к своей хижине и ответить для себя.
Хотя, знаете, вот еще один такой момент, да, тоже. Тоже мне встречались такие отзывы, что все, я хочу найти вот свою хижину, вот эта религия, которая нас окружает, эта церковь, это все не то, надо искать вот это истинное, настоящее. Вот как к такой позиции отнестись?
Да, вопрос очень важный, потому что, знаете, может возникнуть мнение, что вот некие такие, безусловно, талантливые творческие попытки, это попытки людей, которые хотят просто показать прелесть веры, прелесть осмысленной жизни в разрыве с церковью, скажем, есть церковь, есть какая-то какая-то такая структура, которая существует столетиями, которая не дает ответов, а есть некие креативные творческие идеи. Так
ну да, и вот откровение да, тебе да. сразу раз.
Здесь важно даже на примере той хижины сказать, что этот человек ходил в церковь до того, как с ним это произошло. Потом у него был определенный серьезный опыт, в результате которого много поменялось. Он расстался со многими стереотипами, но нигде не написано, что то, что было в его жизни до сих пор, это было неправильно. То есть, как я понимаю, задачу авторов подобной литературы и творчества, это попытка вернуть жизнь в те формы, которые для многих уже стали омертвелыми, либо попытка показать, что то, ради чего все это существует, имеет глубокий смысл. И не стоит от этого отказываться, а стоит посмотреть на это новыми глазами. Вот я думаю, что в той же хижине нет какого-то антицерковного пафоса. Говорю об этом, потому что были такие отзывы некоторых читателей, что зачем мне церковь, когда есть вера, и если Бог выступает против церкви, выступает против религии, то значит нужно жить только для Бога. Это очень сложный вопрос, но тем не менее, скажем так, здесь все не имеет никакой антицерковной позиции.
Ну, давайте перейдем теперь ко второй книге. Мы ее тоже заявили. Это книга Алдена Томпсона. «Библия без цензуры. Ключ к самым загадочным текстам Ветхого Завета». Ну, в общем-то, тоже сразу автор заявляет особенность такой, ну, своей позиции, что говорит, что вот в отличие от многих людей, которые как бы Ветхий Завет читают, ну, лишь постольку, поскольку он является, как сказать, первой частью, да, исторической.
Обязательным приложением, скажем.
Ну да, если так совсем уж, да, сказать так вот грубо, можно сказать, да. Поскольку читают Ветхий Завет, он сразу себя, автор, противопоставляет в первых строках этой книги вот такому подходу и говорит, что именно Ветхий Завет помог ему понять многие вещи о вере, о Боге. Вот. Ну и, собственно, это сразу вызывает какое-то недоверие и в искренности, потому что действительно ведь в Ветхом Завете много вот, ну, таких, скажем, текстов, где говорится о жестокости, грубости и кровавой мести, и как бы шокирующих действий Бога описано, скажем. И как раз именно это является вот проблемой часто для людей, чтобы поверить в Бога. Вот что же такое автор открыл? Вот какой же его подход? Что он такого нового хочет нам сказать через вот это такое противопоставление своей позиции, позиции многих людей?
Ну, автор хочет сказать очень простые вещи, что да, есть Ветхий Завет, есть Новый Завет, и нужно не приносить одно в жертву другому. Ключевая проблема здесь, то, что вы уже сказали, это скандальность некоторых сюжетов, текстов Ветхого Завета. Скандальность, которая приводит к тому, что многие читатели действительно либо читают постольку, поскольку Ветхий Завет, поскольку надо, там, либо вообще его не читают, возмущенные призывами, скажем так, очень, мягко говоря, странным вещам, когда Бог призывает там, народ Израиля идти в определенное селение, вырезать всех, включая женщин и детей, но только не трогать деревья. Или когда в Псалме говорится о том, что настанут дни, я могу ошибиться с точной формулировкой, но всем читателям Библии эти места известны, внимательным читателям Библии. И мы разобьем головы вавилонских младенцев о камни. Другая ветхозаветная история о пророке Елисеи, когда идет он по улице, играют дети, видят пророка Елисея, начинают его дразнить. Я не помню, то ли лысый, то ли плешивый, но смысл один тот же. Пророку Елисею не нравится, как к нему отнеслись дети. Он молится, и Бог насылает на детей двух медведиц, которые их наказывают за непочтительное отношение к пророку. То есть вот эти истории и многие другие, во-первых, могут вызвать смущение у верующего читателя, а во-вторых, являются богатой почвой для идей, которые возникают у людей, которые настроены против церкви. Они обращаются к верующим со словами: «Откройте вашу Библию, вы увидите, что в ней очень много того, что позволяет назвать Ветхий Завет экстремистскими материалами». Если я не ошибаюсь, примерно полгода назад кто-то в России даже, по-моему, где-то в регионе, один из профессоров университета, обратился в прокуратуру с призывом признать эту книгу экстремистской, Ветхий Завет. А если мы вспомним, что ответила на это церковь, она ответила очень коротко: это священное писание, это абсурдно так относиться, о чем здесь говорить? Для меня этот ответ показался неубедительным, я думаю, что и для многих людей. И задача этой книги, как и других подобных книг, которые еще не переведены, но давно уже существуют на Западе, рассказать о том, что Ветхий Завет, безусловно, все это в себе содержит, но есть ключи к пониманию этих текстов, и нужно учитывать ряд фактов. И смотреть на эти тексты с точки зрения контекста, в котором все это происходило, и с точки зрения их смысла. А для самого автора очень важно сразу разделить Ветхий и Новый Завет в том смысле, что мы читаем Ветхий Завет в призме Нового Завета, и он приводит очень конкретное место в самом начале книги. Об этом важно сказать, чтобы понимать общий пафос, что это некое разоблачение Ветхого Завета, не доказывание того, что он действительно экстремистская литература. А подход автора заключается в том, что он пишет, сравнивает конкретный текст из Ветхого Завета и Нового Завета. Он говорит: возьмите 11 главу послания к евреям, где приводится высокое осмысление ветхозаветных личностей и их роли, и возьмите книги Пятикнижия, где они же сказаны совсем другими словами.
Ну, это вот он говорит, когда о возвышенном и смиренном пути чтения.
Да, я сейчас к этому подойду. Там, знаете, очень яркий пример. В послании к евреям написано: вот Моисей не испугался, когда убил египтянина, а, скажем так, поступил как человек веры, как настоящий герой, который, повинуясь воле Божией, выполнил ряд действий после этого акта. Что мы читаем в Ветхом Завете? Как раз Моисей испугался, когда убил египтянина, и чтобы сохранить свою жизнь, он поскорее попытался сделать ноги.
Ну, это, видно, была такая, не знаю, попытка как представить уже как святых, да,
да,
авторов.
Да, и он как раз пишет о том, что есть два
героев Ветхого Завета.
Возвышенный и смиренный, он называет другой подход, о том, что в церкви, среди верующих людей присутствует тенденция представлять ветхозаветных святых людьми исключительной безупречности, великой нравственности и неоспоримой чистоты. И когда люди создают себе этот образ, они отказываются от настоящего Ветхого Завета. Они читают пересказы, адаптированные версии. А когда дело подходит к проблеме того, почему Давид таким неморальным образом приобрел себе жену Версавию, что он сделал с ее мужем, который на тот момент здравствовал, и в его планы не входило ни расставаться с женой, ни делать чего-то другого, то, что было потом в Библии рассказано, то для таких читателей это представляет большую серьезную проблему. И автор призывает нас при всем уважении к Библии в целом, при всей преемственности Ветхого и Нового Завета, провести разграничительную линию, понимать Ветхий Завет, как он есть. Не дать пафосу новозаветных авторов победить то идейное богатство, которое содержится в Ветхом Завете, как он есть. Он пишет о том, как это понимать, какие могут быть богословские интерпретации тех или иных сложных мест в Ветхом Завете, но сразу призывает отказаться от того, что если однажды дана определенная интерпретация тому, что было в прошлом, то за нее не следует держаться до конца и искать новые и новые пути для понимания того, что было. Он, скажем так, не оправдывает пророка Елисея и этот эпизод с тем, что медведицы разодрали детей, но он, скажем так, создает новую парадигму для восприятия этих текстов и помогает верующему читателю читать Ветхий Завет и при этом оставаться интеллектуально честным. Вот он дает ключ к пониманию этих текстов. И, безусловно, у любого читателя этой книги проблема того, признавать ли Ветхий Завет экстремистской литературой или не признавать, сама собой отпадет. Поэтому эта книга нам показалась ценной, и многие идеи, которые там изложены, христианином традиционным, консервативным христианином, они могут быть очень полезны для той огромной массы людей, которые читают Ветхий Завет и испытывают определенные сложности.
А вот почему автор такая здесь интересное содержание есть? Наихудшая история Ветхого Завета и лучшая история Ветхого Завета. Что это за такая градация?
Ну, наихудшая и лучшая история Ветхого Завета. Наилучшая история Ветхого Завета – это история Иисуса Христа, история его существования в Ветхом Завете, потому что вслед за еретиком II века Маркиона многие читатели испытывают желание разделить Ветхий Завет и Новый Завет. Новый Завет – это завет милости, любви, прощения. Ветхий Завет – история жестокого Бога. Даже если мы возьмем оригинальное название этой книги «Библии без цензуры», оно звучит как «Кто боится Бога Ветхого Завета?». И здесь как раз в основе лежит страх перед Богом Ветхого Завета и желание как можно дольше не понимать, чему же на самом деле призывал Ветхий Завет. Вот, и наилучшая история Завета, это Нового Ветхого Завета, это история Иисуса Христа, и по сути это традиционное христианское богословие, единство Бога Отца, Бога Сына, их присутствие как в Ветхом Завете и в Новом Завете. Автор показывает неразрывную связь и говорит о том, что это никогда нельзя разделять, а разрывать. То, что было в Ветхом Завете, то, что кажется нам шокирующим, и то, что представлено в Новом Завете. Это определенная эволюция богословских идей, которая проходит через всю Библию, которая основана на глубоком внутреннем единстве и преемственности Нового Завета Ветхим Заветом. Здесь очень важно то, что пишет автор, оно не основано на каких-то духовных размышлениях, на каком-то проповедническом тоне его книги, скажем, он пишет, должно быть так или не должно быть так. Но при этом он говорит о проблемах, которые реально существуют. Интерпретация христианами пророчества Исаия, интерпретация евангелиста Матфеем других ветхозаветных пророчеств, в частности пророчества Михея, о рождении Мессии, о рождении Эммануила, он пишет то, что ветхозаветные авторы имели в виду под этим одно, авторы Нового Завета уже совсем другое. Это не значит, что все это ложь, то, что делали новозаветные авторы, а это определенная богословская интерпретация. Вот были определенные истины Ветхого Завета, определенным образом их интерпретировали авторы Нового Завета. Но это интерпретация авторов Нового Завета, а то, что было важно для авторов Ветхого Завета, оно может очень сильно отличаться от того, что сказано о тех же самых текстах в Новом Завете. То есть это попытка в сознании читателя представить Ветхий Завет как определенную историю, историю развития богословских представлений, и не воспринимать это как одну общую массу, в которой все четко и понятно, а любой человек, который задает вопрос, а почему так, а почему не так, он сразу же отводится за определенную линию водораздела и получает ярлык либо атеиста, либо какого-то богохульника, либо какого-то противника и человека, которому не понять, что это священное писание. Автор христианин, он говорит о проблемах, говорит о конкретных трудностях, которые существуют и сегодня, но при этом он позволяет, скажем так, продвинуться в нашем понимании, уйти от инфантильного отношения к Священному Писанию. Вот в этом смысле его задача очень ясна.
Ну что ж, хорошо, то есть это еще одна попытка, как сказать, как-то честно разобраться, да, помочь понять вещи, которые всегда, вопросы, которые всегда стоят перед теми, кто читает Ветхий Завет. А вот у меня есть такой вопрос уже немножко из другой области. Андрей, вы знаете, мне один из наших слушателей во время прошлого книжного клуба или предыдущего вот спросил, почему мы так часто представляем книги переведенные? Вот неужели у нас нету авторов хороших, современников, которые могли бы вот так писать хорошо о библеистике и свидетельства какие-то, да, вот какова вообще ситуация с русскоязычной, скажем так, литературой вот такого направления?
Ну, во-первых, я хочу согласиться с тем, что действительно переводные книги преобладают, и они более актуальны. Теперь изложу свой взгляд на вопрос, почему так происходит. Я недавно слышал мнение одного известного российского богослова. Я сейчас не могу вспомнить имя, я просто удивился о том, что об этом сказал православный богослов, и сказал об этом как о факте, который мы должны принять. Самое интересное сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки. Самое интересное богословское творчество. Прошу понять меня правильно, и не хочу получить обвинения в американизме и приверженности западным ценностям, которые это либеральное общество распространяет, но все самое интересное, самая интенсивная, глубокая работа ведется именно там. И те книги, которые делает наше издательство, если мы берем Тома Райта, это Англия, а то все остальные, это Соединенные Штаты Америки, это действительно некий дискурс, который позволяет оживить и увидеть глубину того христианства, которое для многих людей уже просто умерло. Для них оно потеряло смысл. Эти люди тратят очень много времени, очень много интеллектуальной энергии на то, чтобы копаться в этом, чтобы создавать новые концепции, интерпретации. И еще раз повторю, что сегодня центр активной христианской богословской работы в Соединенных Штатах Америки.
Это касается всех христианских конфессий?
Это не конфессии считается,
касается, ну, направление, скажем,
богословского
так.
Творчества, попыток искать новые ответы, создавать некие возможности, инструменты для того, чтобы то, что говорится, было услышано. Здесь очень важно оговориться о том, что если мы будем воспринимать это утверждение как в целом одобрение курса, который существует в Соединенных Штатах Америки, то это не так, потому что те авторы, которых я сейчас имею в виду, они как раз осуждают Америку. Они осуждают вот эти фундаменталистские ценности, этот подход, который приводит к идеям вроде «Бог благословил войну в Ираке», и так далее, и так далее. А почему так происходит? Я думаю, потому что там Америка – это религиозная страна. Об этом мне даже недавно на встрече сказал директор одного, скажу, главный редактор одного из крупных православных издательств. Он сказал об этом хорошо. Он священник, и я думаю, что тогда мы друг друга поняли. Это очень религиозная страна. Там много верующих людей. У них своя традиция веры, своя культура. Но вот эта религиозность, она на вас обрушивается прямо на улицах в виде уличных проповедников, в виде борцов за права бедных, за какую-то социальную справедливость. И вот этот котел религиозных идей, в котором все это варится, он приводит к очень интересным явлениям, в том числе в мире книжного дела, интересных новых книг, которые просто не могут появиться в другом месте.
Ну, понятно, то есть живая мысль существует,
да,
во всем этом.
Да, опять же, прошу понять меня правильно, но я считаю, что на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки – это центр интеллектуальной мысли, привязанные к христианству и ключевым ценностям, которые актуальны для всего.
Ну, и все же, какие-то издания наших авторов у вас готовятся, выходят?
Готовятся, делаются, но это совсем другая аудитория, совсем другие проблемы. Как правило, такие авторы рассчитывают свое творчество на определенную конфессию, допустим, православие, на определенные проблемы этой конфессии. И, опять же, прошу понять меня правильно, это определенный между собой, нет какого-то глобального смысла, какой-то ценности для общества в целом от того, что они пишут. Они пишут важные вещи, да, но это будет читать только православный, или это будет читать только протестант. Я хочу вам в качестве примера привести книгу, которая у нас выходит в мае. Книга Самира Сельмановича «Это все о Боге». Адвентистский пастор, общественный деятель активный, который живет в Манхэттене, написал книгу о том, как в одном мире жить мусульманам, атеистам, иудеям, христианам, представителям других конфессий. Это, знаете, это не очередная книжка о проблемах межрелигиозного диалога, а книга, написанная кровью. Вот как говорил Ницше, да, нужно читать книги, которые написаны кровью, которые пережиты, в которых каждая история, каждая тема – это некий жизненный опыт, который заставил человека написать эту книгу. Конечно, в самой книге не все так драматично и трагично. Вот она написана кровью, в том смысле, что вот эту проблему столкновения религии автор пережил на себе. Он родился в мусульманской семье. Однажды в 17-летнем, 19-летнем возрасте пришел к своему отцу-мусульманину сказать о том, что он принял христианство. Это было в Югославии. И то, как он об этом рассказывает, и то, что он предлагает делать для того, чтобы мы могли жить в одном мире, оно уникально, интересно, и в России бы такую книгу не написали, к сожалению. Из Америки, из центра мира, с оговорками.
В общем, грустная, конечно, картина по поводу, получается, российских авторов.
С одной стороны, грустная, а с другой стороны, знаете, это некий вызов такой. Вот мы делаем эти книжки, да, они книга, которая содержит в себе радикальный призыв измениться и начинать новую жизнь. Вот у нас будет книжка о так называемых новых монахах, это тоже Соединенные Штаты Америки. Это люди, которые отказались от традиционной модели благотворительности, от традиционных фондов и организовали общину, которая занимается реальными делами помощи окружающим их людям. Они ездили в Ирак, там просто потрясающие вещи написаны. Когда читаешь эту книгу, ты вдохновляешься. Вот ты хочешь ее дочитать и пойти делать добрые дела. Но у нас такие книги по-другому пишут. Они, те люди, которые их читают, они говорят, да, это здорово, это правильно, это какие-то нравственные идеи, на этом все заканчивается. Там никаких разговоров о высокой морали, а, скажем, просто описание того, как автор этой книги несколько лет жил с матерью Терезой в Калькутте, оно само по себе представляет уже некий призыв к тому, чтобы начать действовать.
А как
Евангелию?
А когда эта книга, выйдет в свет?
Июль. Мы не знаем еще, какое название будет у русского издания, у английского. Irresistible Revolution, неизбежная революция. И ее написал Шейн Клейборн, основатель движения «Новое монашество». Потрясающая книга. Он где-то осуждает там, лицемерие богатых церквей Америки, где-то рассказывает об абсурдности благотворительных акций. Но это не некий призыв отказаться от того, что делает церковь, а призыв каждому вот в своей жизни, своим образом жизни ежедневно поступать так, как хотела вот своих последователей основать христианство. Угу. Потрясающая книга, и она тоже из Америки пришла. Мы же не можем делать хорошую книгу из-за того, что она пришла из Америки.
Я не думала, что мой вопрос будет иметь такие
подчеркнуты. А я об этом думаю,
Да, я попала, видно, на больную точку.
С одной стороны, одна линия издательства – это православная литература, традиционные книги, книги иерархов церкви, а с другой стороны – книги американских авторов, протестантов. Но лично для меня и для той команды, которая делает эти книги, каждая такая книга, это, знаете, вот некий призыв вот, поменять свою жизнь прямо сейчас. Вот поэтому, вы уж извините, американцы, можете ходить.
Спасибо большое. Да. Ну что ж, мы будем с нетерпением ждать этих новинок издательства «Эксмо». И я хочу еще раз поблагодарить Андрея Богословского, ведущего редактора направления религии издательства «Эксмо», который сегодня нам представлял книги. Книги назывались «Библия без цензуры» Халден Томпсон и «Хижина» Уильяма Пола Янга. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.
До свидания. Спасибо вам.